8 месяцев, 28 мобильных приложений и $10 000 ежемесячного дохода.
Да, звучит как фантастика.
Абсолютно. Причем все это делает один человек, у которого на минуточку есть основная работа на полный день, и двое детей. Ну, добро пожаловать в наше глубокое погружение в материалы. Мы берем стопку статей, каких-то исследований, заметок и извлекаем из них самые важные инсайты.
Угу.
И сегодня наше погружение посвящено разработчику по имени Макс, который, ну, по сути, сломал традиционное правило создания программного обеспечения.
О, да, сломал — это еще мягко сказано.
Вот именно. Обычно, когда речь заходит о разработке, ну, ожидается некая такая инженерная точность. Создаются подробные чертежи, тщательно выверяется каждая деталь, тратятся месяцы на архитектуру.
Месяцы, а иногда и годы.
Да, да, годы. И только когда все идеально, продукт показывается миру. Но материалы Макса берут эту монументальную концепцию и просто разбивают ее на мелкие кусочки. Итак, давайте разложим это по полочкам. Как вообще физически возможно выпускать продукты с такой скоростью, учитывая, что в сутках всего 24 часа?
Ну, что здесь особенно увлекательно, так это не просто скорость. Знаете, дело в том, как именно распределяются эти $10 000 дохода. Если проанализировать его портфолио из 28 приложений,
ага,
можно увидеть просто хрестоматийное проявление правила Паретто,
угу,
то есть закона 80 на 20.
То есть не все 28 приносят деньги?
Вообще нет. Основную прибыль приносит всего 4 приложения из всей этой кучи.
Ого!
Да, каждый из этой четверки генерирует, ну, около $1500 в месяц. А остальные 24 продукта, они приносят сущие копейки.
Ну, то есть это прям копейки-копейки.
Да, буквально центы в день. И это ключевой момент. Перед нами история не о каком-то сверхчеловеческом гении программирования, который пишет код со скоростью света.
Угу.
Это история о радикальной смене самой бизнес-модели и вообще подхода к поиску идей.
Получается, речь идет о системном подходе. И чтобы по-настоящему понять эту систему, ну, стоит отмотать время назад, к тому моменту, когда Макс работал по старым правилам. В источниках упоминается, что он 8 лет был iOS-разработчиком.
8 лет, да. Достаточно большой срок.
Приличный, да. И, как и у многих технических специалистов, у него был свой любимый такой домашний проект. Так называемый pet-проект.
О, это классическая история.
Точно. В него вкладывалась вся душа. Уходили вечера, выходные. Тестировались там разные методы продвижения. Но в итоге проект приносил всего около $200 в месяц.
И вот эта привязанность к одной идее – это, пожалуй, очень распространенная ловушка в индустрии. Разработчики просто влюбляются в свой код.
Угу. А когда случился переломный момент?
Переломный момент наступил после того, как он познакомился с концепцией другого разработчика на YouTube, Адама. И вот это видео продемонстрировало совершенно иную модель. Вместо того, чтобы тратить годы на создание одного безупречного такого приложения-комбайна со множеством функций...
Ну, где есть все на свете.
Да, да, швейцарский нож такой. Вместо этого предлагается делать маленькие ставки.
Маленькие ставки.
Именно. Создаются предельно простые решения с одной единственной функцией. Они молниеносно выпускаются в магазин приложений. И фокус сразу вот моментально переключается на следующий проект.
Никаких задержек.
Да. И сейчас, благодаря этому методу, у Макса 1000 платных подписчиков и около 4-5 тысяч активных пользователей каждый день.
Слушай, тут напрашивается такая аналогия. Вот старый подход, когда годами пилится один проект, это как, ну, как попытка вырастить невероятно капризное экзотическое растение в теплице.
Отличное сравнение.
Правда же? То есть требуется постоянно измерять температуру, подбирать какие-то удобрения. Ну и вообще болезненно реагировать на каждый опавший листик.
Трястись над ним.
Да, трястись. А новый метод — это как взять огромную горсть семян и просто широким жестом разбросать их по полю. Заранее известно, что, ну, 80% из них не взойдут. Их там склюют птицы, они упадут на камни.
Угу, именно так.
Но те несколько зерен, что попадут в плодородную почву, они прорастут и превратятся в крепкие деревья почти без посторонней помощи.
Абсолютно согласна с аналогией. И что еще важнее, Эта вот фермерская стратегия, она решает главную психологическую проблему разработчиков.
Страх провала?
Именно. Страх провала. Такой подход устраняет так называемую ошибку невозвратных затрат. Знакомый концепт?
Да, sunk cost fallacy. Когда жалко бросить то, во что уже вложился.
Точно. Когда в проект вложено 2 года жизни, создателю невыносимо больно признать его провальным и просто закрыть. Проект продолжают тянуть на себе просто из-за потраченных усилий.
Как чемодан без ручки.
Да-да. А когда на создание приложения потрачено всего 2 дня, ну, отказаться от него ничего не стоит. Снижаются ставки, уходит вот это дикое психологическое давление, и разработка превращается из творческой агонии в прагматичный процесс тестирования гипотез.
Звучит очень здраво, но тут есть нюанс. Если просто хаотично разбрасывать семена, ну, шанс на успех все равно будет невелик. Нужно же выбрать правильное поле, где они точно прорастут.
100%.
И вот в изученных нахериалах есть очень четкий пошаговый алгоритм поиска прибыльных идей. Это шаг первый. Все начинается с поиска сильных ключевых слов. Никаких мозговых штурмов, с кофе в поисках вдохновения.
Никаких муз и озарений.
Да, чисто сухой расчет. В ход идут аналитические инструменты для App Store Optimization. Ну, например, платформа ESSA.
Да, и тут для понимания контекста, наверное, стоит пояснить. App Store Optimization или ESO – это, по сути, SEO, но внутри магазина мобильных приложений.
То есть то, как люди ищут приложения.
Да. Алгоритмы Apple и Google решают, какое приложение показать первым, когда пользователь вводит свой поисковый запрос. И логика этого этапа опирается исключительно на данные. Если у человека есть проблема, он открывает строку поиска и вбивает слова.
Логично.
Инструменты вроде ESSA позволяют увидеть, какие именно запросы популярны прямо сейчас. И вот здесь применяются строгие критерии отсева.
А какие именно метрики они смотрят?
Популярность поискового запроса должна быть не ниже 20%, а вот сложность, то есть уровень конкуренции за это слово, должна находиться в диапазоне от 60 до 70%.
То есть ищется золотая середина. Слишком низкая популярность, значит, ну, проблему никто не ищет.
Да, приложение никому не нужно.
А слишком высокая конкуренция, значит, новичка просто задавят корпорации с огромными бюджетами.
Именно.
Но на этом валидация не заканчивается, так ведь? Дальше в игру вступает шаг второй. Сервис аналитики Sensor Tower. Это нужно, чтобы проверить топовых конкурентов по найденному запросу.
Да, это важнейший этап.
И вот главное правило. Если приложения-лидеры в этой нише зарабатывают меньше 100-200 евро в месяц, эта идея отправляется прямиком в мусорную корзину. В эту нишу идти просто не стоит, там попросту нет денег.
Да, и механика работы Sensor Tower здесь крайне важна. Платформа, конечно, ну, она не имеет прямого доступа к банковским счетам конкурентов.
Это было бы незаконно.
Да, слава богу, нет. Она алгоритмически отслеживает скорость скачивания, позиции в рейтингах и среднюю стоимость покупок внутри приложения и таким образом выдает экстраполированную оценку дохода.
Умно.
Использование этой оценки до написания хотя бы одной строчки кода – вот это фундаментальный сдвиг. Если связать это с более широким контекстом, получается, что сначала на рынке находится подтвержденный спрос в виде поисковых запросов и доходов конкурентов. И только потом под этот спрос формируется предложение.
Слушай, в источниках приводится просто шикарный пример того, как это работает на практике.
Про деревья?
Да, про деревья. Допустим, планируется создать приложение-определитель деревьев. Проверяется запрос Tree Identifier, идентификатор деревьев. Но оказывается, что конкуренция там слишком высока.
Все уже занято.
Вот. И вместо того, чтобы сдаться, происходит поиск смежных слов. И находится запрос Wood Identification – распознавание древесины. Оказывается, этот специфический запрос довольно популярен среди плотников и строителей, а конкуренция почти нулевая.
Это просто поразительное умение находить слепые зоны рынка.
Да.
И еще один мощный механизм в этом алгоритме – это стратегия смежных ниш. Макс понял, что если он создал, ну, скажем, успешное приложение на базе искусственного интеллекта для помощи студентам, ему не нужно останавливаться и пытаться сделать из него универсального монстра.
То есть он не пихает все функции в одно приложение?
Нет. Берется та же самая архитектура и просто адаптируется под узкие запросы. И для физики, и для химии, и для математики. Один успешный код, по сути, клонируется на множество релевантных поисковых запросов.
Знаешь, слушая про этот анализ конкурентов, я заметил странную вещь. Выбираются 2-3 лидера в категории, но цель вообще не скопировать их функционал полностью и не сделать свое приложение лучше во всем.
Ага.
Выделяется только одна самая главная функция, которая решает базовую проблему пользователя. Никаких там дополнительных фишек, никаких навороченных профилей, никаких систем достижений и баллов. Почему так радикально?
Ну, потому что каждая дополнительная функция — это потраченное время, во-первых. Во-вторых, это риск появления багов. И в-третьих, усложнение пользовательского опыта.
Угу.
Если человек ищет распознавание древесины, ему нужно открыть приложение, навести камеру на доску и получить ответ. Ему вообще не нужна социальная сеть для плотников.
Это точно.
Отсекая все лишнее, можно свести время разработки к минимуму.
Это заставляет задуматься, насколько же это прагматично. То есть мы даже не думаем о том, что хотим мы. В этом процессе совершенно нет места эго разработчика. Не реализуются никакие личные творческие амбиции.
Ни капля.
Смотрят исключительно на то, что живые люди прямо сейчас вбивают строку поиска.
Да, это такое превращение разработчика из творца в прагматичного решателя конкретных проблем. Полное подчинение сигналам рынка.
Окей, идея подтверждена цифрами, есть узкая конкретная функция. Но тут возникает главная проблема. Если тратить на разработку месяцы, ну, вся эта математика маленьких ставок просто рушится.
Конечно. Времени-то нет.
Да. И секрет этой модели кроется в радикальном ускорении производства. Это шаг 3 и 4. В материалах упоминается его личный рекорд, готовое приложение за 2 часа.
2 часа? С ума сойти.
Как превратить идею в код с такой невероятной скоростью?
Ну, здесь в игру вступает искусственный интеллект и бережливое производство. Первый этап — это быстрое планирование. Используются нейросети вроде Cloud или встроенный ИИ в редакторе кода Cursor.
То есть он не пишет план от руки?
Нет-нет. Вместо долгих раздумий над архитектурой ИИ получает промпт с описанием функции приложения и требованием составить четкую дорожную карту. ИИ генерирует логику работы, расписывает структуру пользовательского интерфейса и разбивает проект на конкретные задачи.
Вау!
Это полностью устраняет паралич анализа. Знаете, это состояние, когда разработчик просто смотрит в пустой экран и не знает, с чего начать.
Да, белый лист очень пугает.
Вот. А затем начинается сама бережливая сборка минимально жизнеспособного продукта. Ну, MVP. И вот здесь кроется секрет такой скорости. Ничего не пишется с чистого листа. Вообще.
Как это?
Используется радикальное переиспользование компонентов. Экраны настроек, процесса анбординга, экраны с платными подписками. Все это просто перетаскивается из предыдущих проектов.
Подожди, в материалах есть безумная цифра.
Да, до 90%.
В некоторых приложениях копируется до 90% кода. 90%!
Именно. А дизайн иконок и скриншотов делается по заготовленным шаблонам в Фигме. Даже описание для магазина генерирует чат GPT.
Фантастика. А что по технической части?
Технический стек здесь подобран специально для того, чтобы минимизировать затраты времени и денег. В качестве основы используется фреймворк Flutter. Его механика виджетов идеально подходит для того, чтобы собирать интерфейсы, как из кубиков Лего. Плюс один и тот же код работает сразу на iOS и на Android.
То есть 2 магазина по цене одного?
Да. Для публикации применяется утилита Fastlane, которая автоматизирует создание скриншотов и отправку сборки в магазин. А вся серверная часть и база данных висят на Firebase.
Слушай, для тех, кто не в курсе, ну почему именно Firebase так популярен среди соло-разработчиков?
Ну потому что это готовая облачная инфраструктура от Google. Не нужно настраивать собственные сервера, писать какую-то сложную логику аутентификации пользователей или заботиться о безопасности баз данных. Firebase дает все это, ну, из коробки.
Удобно.
И поскольку приложения на старте очень маленькие, они редко выходят за пределы бесплатного лимита. Затраты на бэкенд составляют всего $5-10 в месяц.
Копейки.
Да. Аналитика поведения пользователей, ну, такая как Mixpanel и FoxData, там вообще используются на бесплатных тарифах. По сути, главные инвестиции идут только в инструменты ИИ. $20 за редактор Cursor, $50 за Gemini и около $200 за доступ к мощным моделям OpenAI.
Знаешь, здесь я должен выступить в роли адвоката дьявола и немного возразить.
Давай.
Вот слушай о том, как до 90% кода просто копируется из старых проектов. Экраны штампуются по шаблонам, а остальное дописывает ИИ. Ну, не превращает ли этот подход магазины приложения в гигантскую свалку клонов низкого качества? То есть получается десятки одинаковых франкенштейнов. Не страдает ли в итоге реальная ценность для пользователя, который скачивает эти наспех собранные поделки?
Слушай, это очень логичное опасение с точки зрения, ну, эстетики разработки. Но давайте посмотрим на ситуацию глазами самого пользователя. В чем для него заключается реальная ценность?
В решении проблемы.
Именно. Если человек хочет быстро определить породу дерева перед покупкой стройматериалов, ему абсолютно не нужен инновационный уникальный дизайн экрана настроек.
Это правда. Ему вообще плевать на экран настроек.
Ему не нужна прорывная система регистрации, написанная с нуля. Ему нужна функция распознавания, которая сработает быстро и без вылетов. Ценность заключается не в уникальности строк кода, а в решении узкой проблемы.
Угу.
И если скопированные, но проверенные временем компоненты обеспечивают стабильность, пользователь получает ровно то, зачем пришел.
То есть не оценивается красота рукоятки молотка. Оценивается только то, как хорошо он забивает гвоздь. Если молоток собран из стандартных деталей, но гвоздь забит ровно, задача выполнена.
Именно так оценивает продукты массовый рынок. Пользователю важен результат.
Хорошо. Допустим, наше приложение «Молоток» собрано и отправлено на модерацию в магазин. Что происходит дальше? Как управлять 28 приложениями одновременно и, ну, не сойти с ума от поддержки пользователей? Это же пятый и шестой шаги алгоритма.
Да. Эта система требует определенной дисциплины на этапе после релиза. Стратегия называется «выпустил и забыл».
Буквально забыл.
Да. Как только приложение отполировано ровно настолько, чтобы выполнять свою единственную функцию без критических ошибок, его нужно отпустить и немедленно переключиться на следующий проект.
Никакого маркетинга.
Никаких долгих маркетинговых кампаний. Расчет делается на алгоритмы App Store. Дело в том, что магазинам приложений нужен постоянный приток свежего контента. Поэтому они дают новинкам так называемый естественный буст, ну, кратковременное повышение в поисковой выдаче.
Ага. И в этот момент начинается сбор реальных данных.
Точно.
И вот здесь начинается самое интересное. Приложение либо начинает набирать органические скачивания, либо тонет в недрах магазина. И самый главный инсайт, который звучит в материалах, не бояться выпускать сырые, но работающие продукты.
Да, это очень важно.
Разрушается старый миф о том, что нужно потратить еще месяц на разработку той самой убойной фичи, которая магическим образом принесет миллион скачиваний. Просто выпускается базовый функционал, и пользователи сами голосуют своими загрузками.
И этот процесс постоянных и быстрых релизов формирует крайне важный навык. В индустрии его называют «мышца запуска» — «shipping muscle».
«Мышца запуска» — звучит круто.
Это способность доводить дело до конца и выкатывать проекты в реальный мир. Часто перфекционизм выступает как защитный механизм от обратной связи рынка. Понимаете?
Да. Если продукт доводится до идеала годами и никогда не выпускается, его никто не сможет раскритиковать.
Абсолютно верно. А современная экосистема поощряет бесстрашие, скорость тестирования гипотез и опору на объективные цифры.
Хорошо. А как же те 20% семян, которые все-таки проросли? Те самые 4 приложения из 28, которые поймали волну и начали приносить доход?
А вот к ним мы возвращаемся на шестом шаге. Только спустя время, когда данные аналитики показывают стабильный органический рост и хорошее удержание аудитории, фокус смещается обратно на этих победителей.
И что с ними делают?
Именно в эти 4 приложения вкладываются реальные усилия. Исправляются мелкие недочеты, улучшается интерфейс, добавляются новые языки. И самое главное, подключается платная реклама для масштабирования успеха.
То есть деньги вкладываются только в то, что уже работает?
Да. Ресурсы не тратятся на спасение провальных идей. Усиливается только то, что уже доказало свою жизнеспособность деньгами пользователей.
Потрясающе. Давайте подведем итоги нашей сегодняшней истории. Вся эта система — это триумф холодного расчета и данных над творческими метаниями.
Однозначно.
Используются точные метрики ASO-инструментов для поиска подтвержденного спроса с низкой конкуренцией. Затем применяются алгоритмы ИИ и готовые шаблоны для молниеносной сборки функционального продукта за считанные часы.
Угу.
И, наконец, без лишних эмоций запускается множество маленьких ставок, позволяя самому рынку отделить зерна от плевел. Итак, что же все это значит в глобальном смысле?
Ну, это значит, что технические барьеры для входа в индустрию разработки практически рухнули. То, на что раньше уходили месяцы согласований, проектирования и работы целой команды инженеров, теперь может реализовать один человек.
Да еще и в свободное от основной работы время.
Да. Искусственный интеллект взял на себя рутину написания базового кода, позволив создателю сфокусироваться на высокоуровневой задаче поиске неудовлетворенных потребностей рынка. По сути, разработчик-одиночка превращается в полноценного продуктового менеджера.
И это подводит нас к финальной мысли, о которой напрямую не говорится в изученных источниках, но которая остается после разбора этой истории.
Так.
Если инструменты ИИ продолжат так же стремительно развиваться, и порог входа упадет еще ниже, если создание работающего приложения по простому словесному описанию будет занимать не 2 часа, а всего 2 минуты...
А мы к этому идем.
Да. То что тогда станет самым ценным навыком в мире? Принадлежит ли будущее программного обеспечения тем, кто умеет писать идеальный, сложный, архитектурно выверенный код?
Большой вопрос.
Или вся власть перейдет исключительно к тем, кто умеет лучше всех понимать психологию людей и находить самые неочевидные поисковые запросы в интернет? Возможно, эпоха гениальных инженеров, создающих шедевры в гаражах, уходит, уступая место эпохе прагматичных цифровых психологов. Оставим этот вопрос для самостоятельных размышлений. До новых встреч.
Всем пока.